Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Махмуд Ахмадинеджад предостерегает Россию от недружественной политики. Как Кремль отреагирует на такой политический шантаж? Эксперты предупреждают, разлитая нефть из Мексиканского залива может попасть в Северное море. Насколько реальна и насколько велика такая угроза? На Мальте состоялся чемпионат мира по футболу среди народов, не имеющих своей государственности. Какова в этой шутке доля шутки? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 8 июня. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Иран не будет вести с мировым сообществом никаких переговоров о своей ядерной программе в случае, если Совет Безопасности ООН одобрит новые санкции против Тегерана. Об этом заявил сегодня президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад в ходе визита в Стамбул, где он принимает участие в Азиатском форуме. Ахмадинеджад также призвал Россию не голосовать за санкции вместе с врагами иранского народа. На той же международной конференции принимает участие и Владимир Путин, премьер-министр России, и он сегодня обозначил позицию своей страны по вопросу о иранской ядерной программой. Подробнее о событиях дня в Стамбуле корреспондент Радио Свобода в крупнейшем турецком городе Елена Солнцева.
Любые санкции против Ирана будут означать отказ от переговоров. На проходящем в Стамбуле саммите стран Центральной Азии и Ближнего Востока Ахмадинеджад заявил, что Иран отказывается продолжать переговоры по урегулированию ситуации вокруг своей атомной программы в случае принятия Советом Безопасности ООН новых санкций.
Я утверждаю, что руководство США и их союзников сильно заблуждается, если думает, что они могут сначала размахивать дубинкой санкций, а потом сесть с нами за стол переговоров. Этого не произойдет. Мы будем говорить со всеми, если они будут уважать нас и будут честны. Но если кто-то с нами груб и хочет вести разговор с позиции силы, то наш ответ заранее известен.
Последний шанс для Запада – договоренность об обмене иранского низкообогащенного урана на турецкой территории, заявил Махмуд Ахмадинеджад. Ранее Иран дал согласие на обогащение своего урана в Турции. Иран настаивает, что его ядерная программа является просто мирной, нацелена на производство ядерной энергии, пишет центральная газета «Радикал». Запад, однако, обвиняет Иран в нежелании решить ядерную проблему. Соединенные Штаты полагают, что реальная цель Тегерана – произвести атомное оружие. Накануне саммита госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Иран тянет время, совершает очередной трюк в ожидании дальнейших санкций. Резолюция по Ирану в Совете Безопасности ООН практически готова. Новые санкции против Ирана считают в Турции еще больше усугубят кризис. По иранской ядерной проблеме необходим более открытый политический диалог, говорит стамбульский политолог Ахмед Карадаг. Голосование в Совбезе ООН по проекту резолюции, предусматривающей введение санкций в отношении Тегерана, может состояться уже на этой неделе. Все 5 постоянных членов Совета Безопасности, имеющие право вето – Россия, США, Франция, Британия и Китай – поддерживают введение новых санкций. Из документа исключены наиболее жесткие экономические санкции, но оставлен запрет на финансовые операции и лицензирование иранских банков. После выполнения Тегераном требований МАГАТЭ санкции будут отменены. Резолюция подтверждает готовность приступить к новым переговорам с Ираном. Прибывший в Стамбул по приглашению турецких властей российский премьер Владимир Путин призвал иранского лидера активнее сотрудничать с мировым сообществом. Необходимо решать иранскую проблему путем переговоров с подключением всех заинтересованных сторон и соблюдением интересов каждого, сказал он, выступая на саммите.
Мы не придерживаемся той точки зрения, что эти резолюции должны быть избыточными и ставить Иран и иранское руководство, а тем более иранский народ, в какое-то ложное положение, которое поставило бы барьеры на пути развития мирной атомной энергетики.
Владимир Путин заявил, что Россия не прекратит контактов с Ираном. Российские строители заканчивают работу по возведению атомной станции в Бушере, и в августе этого года, обещал он, станция будет пущена. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Сегодня глава «Росатома» Сергей Кириенко заявил, что Россия и Иран создадут совместную компанию для эксплуатации атомной электростанции в Бушере. Не помешают ли этому новые санкции против Тегерана, которые собирается одобрить Совет Безопасности ООН? Как позиция Москвы в отношении этих санкций сочетается с планами сотрудничества России и Ирана в атомной энергетике? У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
В 70-х годах прошлого века атомную электростанцию в Бушере начал строить немецкий концерн «Сименс». Однако работы были прекращены после Исламской революции 79-го года. В 90-х Тегеран заключил контракт с российским атомстройэкспортом. Однако из-за проблем с финансированием и выходом из проекта некоторых подрядчиков сроки запуска Бушерской АЭС несколько раз сдвигались. Сейчас «Росатом» и иранская страна называют в качестве даты пуска станции август этого года.
К концу лета этого года мы ожидаем по графику завершения пусконаладочных работ и начала пуска этой атомной станции. При этом мы уже договорились с правительством Ирана о том, что мы создаем совместную эксплуатирующую организацию. Поскольку эта страна только вступает на путь использования мирной атомной энергии и еще не имеет достаточного опыта эксплуатации таких объектов, мы согласились на то, что наши специалисты будут работать в составе этой совместной компании, и на ближайшие несколько лет эксплуатация станции будет осуществляться совместным персоналом двух наших стран.
Сказал глава «Росатома» Сергей Кириенко. Как планы России по совместной эксплуатации с Ираном станции в Бушере сочетаются с поддержкой Москвой санкций против этой страны, которые со дня на день будут приняты Советом Безопасности ООН? Ситуацию мы попросили прокомментировать Виктора Михайлова, бывшего министра атомной энергии России, а ныне директора Института стратегической стабильности «Росатома».
Я скажу, что атомная энергетика никакого отношения к военным программам, в том числе ядерным, Ирана не имеет. Она давно начала строиться немцами, и когда произошла их революция, мы взялись за это дело. Еще я был министром, раза два или три я бывал в Иране, и станция уже была во многом, сами сооружения построены. Нам пришлась очень большая работа по доработке, изменению этой конструкции.
Виктор Михайлов подчеркивает, что санкции, призванные не допустить появления у Ирана ядерного оружия, и безопасность эксплуатации АЭС в Бушере – две разные проблемы, и в решении последней Ирану без помощи России не обойтись.
Вы понимаете, дело в том, что эксплуатировать станцию первую в стране, конечно, это сложно самим иранцам. И без нашей помощи это ни к чему хорошему не приведет. Для них это очень важное дело – научиться правильно эксплуатировать. Тем более, что это далеко не последняя будет атомная станция в Иране. Они собирались построить порядка 20 атомных станций у себя в стране. Это новый уровень, научно-технический уровень для Ирана.
Если санкции против Ирана будут приняты Советом Безопасности ООН, может ли это затруднить запуск АЭС в Бушере?
Я не думаю, что это помешает в запуске и в совместной эксплуатации атомной станции.
Таково мнение бывшего министра атомной энергии России Виктора Михайлова. Марк Крутов для «Радио Свобода», Москва.
О российской политической стратегии по отношению к Ирану и об опасности тегеранской ядерной программы для международной безопасности я беседую с московским экспертом по вопросам международной политики Андреем Загорским.
Россия неоднократно пыталась влиять в лучшую сторону. С 2006 года, во всяком случае, предлагая различные варианты. И в основном оказались исчерпаны, поэтому я так полагаю, что реальных возможностей нет. Поэтому в российской политике всегда было несколько влияний. Одно проявление осторожности, потому что главный интерес считался дружественный Иран в отношении России, а другое достаточно прямо направлено на то, что ядерный Иран не является хорошим Ираном для Российской Федерации. Вот эти линии постоянно боролись, и сейчас на волне внешних, по крайней мере, колебаний иранской политики это вновь проявляется.
А какая из этих двух тенденций, о которых вы говорите, берет верх в российском руководстве? Нет ощущения, что Владимир Путин и Дмитрий Медведев проводят разную политику?
Я не могу так с точностью утверждать, потому что обе эти линии присутствовали одновременно. Общий вектор был понятен, потому что мы каждый раз с большим трудом, но каждый раз чуть-чуть подвигались вперед на пути согласования с одной стороны санкций, с другой стороны согласования пакета предложений в адрес Ирана. И одновременно Россия каждый раз сопровождала эту готовностью практическим путем содействовать выполнению тех договоренностей, на которые могут согласиться Иран. Но иногда кажется, что не всегда есть унисон, потому что упоминают не только президенты и премьеры в этой связи, иногда достаточно жесткие высказывания министра иностранных дел Лаврова упоминают. Но мне кажется, это не столько какие-то глубинные внутренние разногласия, сколько проявление одной и той же тактики российской политики.
Россия имеет возможность свернуть сотрудничество в области мирного атома с Ираном. Решится ли на это Кремль?
Я не очень уверен, хотя не исключаю. И с моей личной точки зрения, хотя традиционно мы старались отстаивать Бушар, это единственный проект на сегодняшний день в области атомного сотрудничества. Самым простым и легким объяснением, почему мы не запускаем Бушар, было бы, конечно, постановка его под санкции Совета Безопасности ООН. Сложная вещь, потому что это часть даже не столько интересов нашего российского лобби или атомной промышленности, потому что Бушар давно уже из средства спасения атомной промышленности, как это было во времена министра Михайлова, превратился в обузу. Это сегодня больше убыточный проект. Когда Иран манит мифическими будущими 20 реакторами, конечно, кто-то идет на поводу этой удочки, но это, конечно, совершенно невероятные варианты. Поэтому я не вижу большого практического интереса в этих вещах. Есть некий как бы долг и честь мундира, который мы выполняем. Иран постоянно грозится применением санкций ответных в отношении Росатома, если мы не завершим сроки, очередные сроки Бушар. Поэтому, и, кстати, с американцами мы вопросы о стройке Бушара развели достаточно ясно и понятно тем, что мы забираем отработавшее топливо. Поэтому я думаю, что из соображения престижа, скорее, чем интереса, мы будем стараться освободить его из-под санкций, но как потенциальные жертвы, если уж будем серьезно договариваться, я вполне допускаю такую возможность.
А может так получиться, что через несколько лет Иран заявит о производстве бомбы своей, и политики в Москве будут кусать себе локти, потому что надо было раньше вести себя жестче? Такой сценарий возможен?
Теоретически он возможен, хотя есть разное понимание того, когда начинается каунтдаун, то есть отсчет точки невозврата, в этом отличие американской политики и российской, потому что если американцы исходят из того, что проблему нужно решить политическим путем до того момента, когда в Тегеране будет принято решение о создании бомбы, то мы говорим, что мы узнаем о решении, когда оно будет принято, потому что для того, чтобы его реализовывать, Ирану придется выгонять международных наблюдателей. Вот тогда у нас будет плюс 3 года, плюс 5 лет там, до создания примитивного взрывного устройства, потом до создания боеголовки и так далее, и так далее. Это будет очень неприятное событие, как я должен сказать, очень неприятным событием было в 2002 году появление сведений о двух секретных проектах иранской ядерной программы в области тяжелой воды и обогащения. Это были именно те самые направления, по которым Иран подписывал с Москвой соглашение в 1995 году, от которых мы отказались. И, конечно, в прошлом году сообщение о втором заводе по обогащению, который тоже строился секретно и не сообщали данные по нему МАГАТЭ, это был сейчас истинно для многих и российской политики. Но тогда президент Медведев довольно жестко высказался в отношении Ирана. Именно тогда мы сдвинулись в сторону согласования санкций. Я думаю, что никто в Москве сегодня не верит в вариант ядерного Ирана, по крайней мере, в ближайшее обозримое будущее. Есть у кого-то иллюзия, расчет на то, что у нас будет достаточно времени с того момента, когда, если в Иране будет принято такое решение. Пока у него полной технической готовности к этому нет.
Но это именно иллюзия, вы употребили такой термин. Это означает, что рано или поздно Тегеран будет угрожать уже действительно существующим у него ядерным оружием?
Да, хотя здесь тоже разные точки зрения существуют, потому что многие из достаточно консервативных политиков российских, которые выступают как раз против жестких санкций в отношении Ирана, говорят, что Иран не будет угрожать России своим ядерным оружием, а если будет угрожать, то таким государством, как Израиль, это нас не касается. Но это тоже может быть самообман, потому что если мы берем ракеты средней дальности, которые сегодня есть у Ирана, то Москва из всех столиц, включая европейские, ближе всех находится в зоне поражения. И если Иран сегодня нам открыто грозит, что если вы будете вести себя так, то это означает, что вы становитесь врагами, то исключать, что дорожки разойдутся, мы тоже до конца не можем.
Это означает, что более жесткая политика по отношению к Ирану – это единственная прагматичная политика Кремля. Верно я продолжаю вашу мысль?
Нужна правильная политика. Это правы те и в России, и в Америке, кто говорит, что решение должно быть политическим. Для того, чтобы решение было политическим, Иран к этому надо подталкивать. Подталкивать в том числе жесткими решениями, о которых спор бывает непростой. Мы на этом пути, хотя с самого начала отбояривались от передачи вопроса в Совет Безопасности ООН, отказывались от применения каких-либо санкций вообще, эту тему на слух не воспринимали. Мы прошли уже значительный путь применения санкций в отношении Ирана. Я думаю, что мы пройдем еще какой-то путь на этом направлении.
Эксперт по глобальной безопасности Андрей Загорский о российско-иранских отношениях. Об этой теме продолжим разговор сразу после короткого объявления.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 8 июля. Ожидается, что голосование по проекту резолюции об ужесточении санкций против Ирана в связи с ядерной программой Тегерана пройдет в Совете Безопасности ООН на этой неделе. У микрофона моя коллега Малика Рахманова.
Текст проекта резолюции, подготовленный США, обсуждался и был утвержден накануне на закрытом заседании Совета Безопасности ООН. Не все участники совещания были единогласны во мнении ужесточить санкции против Ирана. В частности, представитель Бразилии Мария Луиза Рибейра заявила, что ее страна, а также Турция настаивают на открытых политических дебатах по иранскому вопросу перед принятием резолюции. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что санкции не должны быть избыточными и не должны создавать препятствий для развития в Иране ядерной энергетики. По мнению иранского эксперта по ядерной программе Ирана Резы Тагизаде, Россия испробовала все возможности для урегулирования вопроса о временной остановке ядерной программы Ирана.
Россия сделала в этом отношении все, что могла. Тегерану были предложены две уступки. Первое – ослабление санкций и отказ от использования жестких экономических ограничений. Россия убедила США и других постоянных членов Совета Безопасности в обмен на свое московское союзничество в вопросе о ядерной программе Ирана пойти на уступки. Кремлю это удалось. Другое – совместное достижение в этом деле России и Соединенных Штатов – определение двух подходов в иранском вопросе. Первый – санкции, и второй – возможность для Ирана вернуться к переговорам, если страна решит сотрудничать с МАГАТЭ. То есть санкции заморозят, если Тегеран будет действовать так, как того ожидает от него международное сообщество. А ожидания, как известно, заключаются не только в обмене низкообогащенного урана на ядерное топливо. Важнее сейчас добиться хотя бы временной остановки обогащения урана в самом Иране. Урана, который может быть использован для производства ядерного оружия. Однако Иран не готов принять предложенные условия. Международное сообщество, естественно, пытается приостановить ядерную программу Тегерана. И если Исламская Республика продолжит атомный проект, мировые державы пойдут на крайние шаги, в том числе на введение более жестких экономических ограничений. Китай и Россия поддержат резолюцию Совета Безопасности, и, вероятнее всего, санкции против Ирана все-таки будут одобрены в эту среду.
Свое мнение о том, какую роль играет Россия в переговорах об атомной программе Ирана, высказал директор программы по ядерному нераспространению и разоружению Международного института стратегических исследований Великобритании Марк Фицпатрик.
Россия – опытный и мудрый дипломатический игрок. Позиция России всегда была важна, еще и учитывая тот факт, что Москва участвует в строительстве атомной станции в Бушере. В то же время Россия осознает важность хороших отношений с Соединенными Штатами. Речь идет о всеобщей деликатной дипломатической игре, о балансировании отношений Ирана с Россией и отношений с Соединенными Штатами. В контексте резолюции, которая обсуждается в Совете Безопасности, мы можем сказать, Россия ясно понимает выгоду сотрудничества с Соединенными Штатами. Иран не проинформировал Москву о своих новых ядерных объектах. Напомню о событиях сентября прошлого года. Москва была растеряна, когда узнала об этих объектах от Соединенных Штатов. Москва была разгневана. Эти шаги Тегерана разозлили Россию, поэтому в итоге Москва поддержала резолюцию Совета Безопасности.
Как в таком случае объяснить сегодняшнее заявление России о том, что атомная станция в Бушере в любом случае будет достроена?
Строительство атомной станции в Бушере откладывалось неоднократно. Много раз объявлялось о том, что строительство будет завершено, однако постоянно ссылались на технические проблемы. Сейчас очевидно, большинство этих проблем решены, и реактор должен быть запущен. Реактор сам по себе не представляет угрозы, поскольку российское государство обязалось не поставлять ядерную технологию, которая может быть использована в иранской программе обогащения урана. Поэтому я считаю, что этот реактор не несет угрозы. Думаю, нет сомнений в том, что Иран не приостановит свою ядерную программу. Тегеран не показывает желания следовать требованиям Совета Безопасности. Думаю, мир находится в состоянии своего рода холодной войны с Ираном, подобно той холодной войне, которая велась с Западом и Советским Союзом. Это война без огня и стрельбы, но с присутствием постоянного напряжения. Она будет продолжаться до тех пор, пока иранские лидеры не пойдут на компромисс и не проявят большего желания сотрудничать с международным сообществом.
Говорил британский эксперт по ядерному нераспространению Марк Фицпатрик. Малика Рахманова для Радио Свобода.
И в завершении этой темы разберемся с вопросом, какие именно санкции уже введены против Ирана международным сообществом и какие могут быть введены в будущем. Об этом мой коллега Валентин Барышников беседовал с международным обозревателем Радио Свободы Ириной Лагуниной.
Первый пакет санкций против Ирана был принят в 2006 году, и потом они расширялись в 2007 и в 2008 году. Всего в Совете Безопасности ООН было 3 резолюции на эту тему. Каждый раз эти санкции, в отличие, там, например, от Северной Кореи, где санкции носят более широкий характер, санкции против Ирана носят исключительно выборочный, точечный характер. Прежде всего, банки, и, вероятно, в новых санкциях, предположительно, к двум банкам частным, которые принадлежат членам Революционной гвардии Ирана, сейчас добавится еще несколько банков, включая, вероятно, и Центральный банк страны. Это первое, против чего направлены санкции. Второе, предприятия, которые так или иначе участвуют в ядерной программе иранской и в ракетной программе иранской. В основном эти предприятия тоже принадлежат Революционной гвардии. И третье, это частные лица, которые тоже в основном являются членами Революционной гвардии.
Многие наблюдатели, когда обсуждают эти санкции, говорят о том, что они какие-то более широкие, более действенные, и упоминают о том, что в отличие от предыдущих пакетов санкций, теперь Россия и Китай более-менее активно согласились пойти на эти санкции.
Да, эти санкции намного более расширительные. Эти санкции захватят целые отрасли промышленности иранской, опять-таки принадлежащие Революционной гвардии. Но уже понятно, что из этих санкций будут исключены такие отрасли, как газовая и нефтяная, что ударило бы наибольшим образом по Ирану. Эффект санкций всегда ведь не столько даже экономический или, скажем, финансовый для правящей верхушки. Эффект санкций в основном психологический. То, что международное сообщество единогласно или большинством голосов поддерживает санкции против государства, имеет серьезнейший психологический эффект на уровне международных отношений, на уровне ощущения этого государства, себя самого в международной сфере, в международных отношениях.
Рассказывала Ирина Лагунина. Радио «Свобода» продолжит пристально следить за темой, связанной с иранской ядерной программой. Мнение американских экспертов по этому поводу в утренних программах. Время «Свобода». Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 8 июня. Вот главные темы второй половины этого часа. Эксперты предупреждают, разлитая нефть из Мексиканского залива может попасть в Северное море. Отклонена конституционная жалоба адвокатов Дениса Евсюкова, бывший майор милиции, устроивший стрельбу в супермаркете, остаток своих дней проведет в тюрьме. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Майор Евсюков не ответил на главный вопрос.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник о скандале вокруг компании «Daimler».
В блогах «Свободы».
Михаил Коваль о том, какое лето бывает в Новосибирске.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале предпринята попытка подрыва автомобиля с военнослужащими внутренних войск. Взрывное устройство сработало на пути следования машины, в которой находились командир спецназа, водитель и двое охранников. Никто не пострадал, автомобиль получил незначительные повреждения. Предположительно установлена личность второго постороннего, находившегося в кабине пилотов польского президентского самолета, который разбился под Смоленском 10 апреля. Верховный суд России оставил в силе приговор бывшему майору милиции Денису Евсюкову, стрелявшему по людям в московском супермаркете в апреле прошлого года. Ранее он был приговорен к пожизненному заключению. В Барнауле суд признал сотрудника милиции виновным в избиении задержанного. Россия завершает подготовку контрактов на приобретение у Франции вертолета «Носцев Мистраль». Об этом заявил во вторник начальник Генштаба российских вооруженных сил Николай Макаров на заседании Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. На Украине два оппозиционных телеканала лишены возможности вещания и могут быть закрыты. Иран не будет вести с мировым сообществом никаких переговоров о своей ядерной программе в случае, если Совет Безопасности ООН одобрит новые санкции против него. Об этом заявил президент Ирана Махмуд Ахмадинежад в ходе визита в Стамбул, где он принимает участие в Азиатском форуме по безопасности и мерам доверия. Израиль проведет собственное расследование инцидента у берегов сектора Газа, в результате которого 31 мая в столкновении с израильскими военными погибли 9 пропалестинских активистов. Министры финансов стран Европейского Союза договорились расширить полномочия Общеевропейского статистического ведомства Евростат. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил повысить налоги и сократить государственные расходы с тем, чтобы избежать финансового кризиса, подобного греческому. Власти Ливии запретили работу в стране ведомству ООН по делам беженцев.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 8 июня. Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама подверг резкой критике недальновидности и неосведомленности исполнительного руководителя концерна British Petroleum Тони Хейверда относительно масштабов разлива нефти в Мексиканском заливе. Обама заявил, что больше не будет работать с этим чиновником. После взрыва на буровой платформе из аварийной скважины продолжает вытекать в море до 25 тысяч баррелей нефти в день. Концерн уверяет, что минимум 11 тысяч баррелей ему удается откачивать в специальные танкеры. Американские специалисты считают, что восстановление экосистемы в Мексиканском заливе займет годы. Над темой работал мой коллега, корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Заглушка, установленная компанией BP в конце прошлой недели, сейчас перехватывает от 1/3 до 3/4 объема нефти, которая продолжает фонтанировать из глубоководной аварийной скважины. Объем нефти, откачиваемый в танкер на поверхности, с каждым днем нарастает. Об этом заявил адмирал береговой охраны Соединенных Штатов Тед Аллен. Вместе с тем он выразил озабоченность сильной фрагментацией нефтяного пятна на поверхности Мексиканского залива. Это, по словам адмирала, может сильно усложнить сбор разлившейся нефти и на годы затянуть ее отрицательное воздействие на природную среду. В то время как перспектива полного блокирования скважины в Мексиканском заливе остается не очень ясной, еще меньше ясности в том, как сложится экономическое будущее региона, затронутого катастрофой. Экспертные оценки вызванных разливом нефти потерь колеблются от 3 до 100 миллиардов долларов. Такой разброс вызван в основном двумя вопросами, остающимися без ответа. Когда утечка нефти будет полностью остановлена и прибьет ли к берегу ее большую часть? Но предварительные оценки уже проводятся и свидетельствуют о крупных масштабах ожидаемых убытков. В Мексиканском заливе и вокруг него сосредоточены 4 крупнейшие отрасли – нефтегазовая, туристическая, рыболовная и судоходная. Объем их экономической активности составляет примерно 234 миллиарда долларов в год. Таковы данные, опубликованные в 2007 году Техасским аграрно-инженерным университетом. По иронии, 53% этих денег зарабатывает именно нефтегазовый сектор. Вскоре после взрыва и пожара на буровой платформе Deepwater Horizon американские законодатели ввели мораторий на новое офшорное бурение в Мексиканском заливе. Для нефтяников штата Луизиана, прибрежные воды которого густо усеяны нефтяными платформами, этот мораторий, если он продлится до середины лета, может означать потерю до 30 тысяч рабочих мест. Нил Райан, управляющий партнер небольшой компании офшорного бурения Ryan Oil & Gas Partners, считает запрет законодателей излишней предосторожностью. Эти люди не понимают значения нефтедобычи для нашего штата и для всей страны. Согласно их мнению, мы полностью должны перекрыть нефтяной кран. Я прекрасно понимаю, что разлив нефти – ужасное ЧП для местных жителей, которые предпочли бы не иметь проблем в рыболовном и курортном бизнесе. Но мы также не хотим, чтобы вся наша отрасль была убита спонтанным запретом на нефтедобычу. В конце мая 10 американских сенаторов направили в Министерство внутренних дел письмо с просьбой как можно быстрее начать выдачу лицензии на возобновление офшорного бурения в Мексиканском заливе, хотя бы на мелководье. Они предупредили, что если в течение июня мораторий с бурения на этих участках не будет снят, то потери составят 135 миллионов долларов. Но это предполагаемые потери только в нефтедобыче. Новоорлеанская компания Harvey Gulf International Marine владеет флотом судов, обслуживающих платформы глубоководного бурения. Ее генеральный директор Шейн Гидри говорит, что запрет на бурение поразит и множество отраслей, казалось бы, не имеющих к нефти прямого отношения. Здесь эпицентр всей деловой активности. Люди пользуются аэропортом, люди живут в отелях, все грозит встать. Компании, производящие и обслуживающие моторы для нефтедобычи, банки, специализирующиеся на кредитах для нефтегазового сектора, все будет затронуто. Люди не смогут покупать автомобили в местных дилершипах, у них не будет средств покупать дома, у них не будет работы, чтобы платить за жилье. Другой крупнейшей отраслью в районе Мексиканского залива является туризм, составляющий до 46% всего регионального бизнеса. Это свыше 100 миллиардов долларов в год. На самых дальних рубежах нефтяного пятна, в западной части штата Флорида, представители туристического бизнеса заявляют, что начали получать отказы от забронированных за 3 месяца вперед мест на курортах. В штате Миссисипи количество отказов от уже купленных турпутевок приближается к 50%, хотя ни там ни один пляж еще не закрыт. В Луизиане инструктор по нырянию с аквалангом из новоорлеанского пригорода Рикардо Гутьеррес сейчас зарабатывает на жизнь тем, что удаляет нефтяные пятна с днищ роскошных прогулочных яхт. Если нефть будет видна в воде, то эти яхты никто не захочет арендовать. Это убьет мой бизнес. Боюсь, это сильно навредит всей нашей экономике, особенно здесь, на берегу Мексиканского залива. Рыболовство – отрасль самым непосредственным образом, затронутая разливом нефти. Администрация Обамы уже закрыла для рыболовства более четверти акватории Мексиканского залива, находящейся в федеральном подчинении. Однако коммерческое рыболовство и судоходство составляют только 1% экономической активности в регионе. Запрет не касается плавания огромных судов, перевозящих зерно и другие важные грузы вверх и вниз по реке Миссисипи. Согласно утверждениям администрации порта Нового Орлеана, сбоев в поставках таких грузов не ожидается. И все же ограничения на добычу морепродуктов заметно подняли цены в кафе и ресторанах в прибрежной полосе. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Последствия нефтяной катастрофы в Мексиканском заливе приобретают такой масштаб, что о них уже тревожатся далеко от берегов Соединенных Штатов. Как сообщает из Брюсселя корреспондент Радио Свобода Виктор Анучко, бельгийские ученые подсчитывают, когда нефтяной след дотянется до побережья Северного моря.
Бельгийские специалисты серьезно отнеслись к осторожным предположениям своих американских коллег, что нефтяное загрязнение может проникнуть далеко в Атлантику, и занялись исследованием этой проблемы с помощью самых современных технологий, включая спутники. Кристиан Мюллер из Бельгийского института космической аэрономии, науки о верхних слоях атмосферы, наблюдает за движением нефтяного пятна.
В настоящее время пятно движется к центру Мексиканского залива, и оно вовлекается в течение, который совершает круг по всему заливу. Существует верный шанс, что эта нефть достигнет берега Флориды, а затем обойдет все побережье Мексиканского залива.
Но дело в том, что это круговое движение воды в районе Флоридского пролива дает начало мощной системе теплых течений, известной как Гольфстрим, которая простирается на 10 тысяч километров на северо-восточного полушария до острова Новая Земля. Компьютерная анимация показывает, как в начале июля нефтяной шлейф обогнет юг полуострова Флорида и, набирая скорость, поднимется на север вдоль восточного побережья Соединенных Штатов, чтобы потом устремиться к Европе. Прогноз делался на основании 6 разных сценариев, у которых получились одинаковые грустные финалы. Ученые по обе стороны Атлантики воздерживаются от точных предсказаний времени, когда загрязнение дойдет до Европы, ссылаясь на то, что на процесс будут влиять метеорологические условия на каждом участке течения, изменение скорости течения, интенсивность смешивания нефти с водой и другие факторы. Возможно, это произойдет в августе, в разгар пляжного сезона. Зигрид Мэп из Королевского института естественных наук Бельгии занимается математическими моделями Северного моря.
Углеводные продукты – это очень специфические составы. В них есть летучие фракции, которые испаряются немедленно, попав на поверхность. Другие растворяются непосредственно в воде. Наконец, есть тяжелые составляющие, остающиеся в воде. Они смешиваются с водой под воздействием волн и течения и распадаются на гудронные шарики.
Такие шарики сейчас в изобилии собирают на американских пляжах восточного побережья. В каком виде нефть Мексиканского залива дойдет до Северной Европы, остается, конечно, только гадать. Бельгийцы предполагают, что до них доберутся наиболее мелкие, каплеобразные частички. Но загрязнения, видимо, не избежать. А это угроза и туризму, и морскому промыслу. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
И еще такой немножко иронический репортаж. В развитии этой же темы командиры глубоководных российских аппаратов «Мир-1» и «Мир-2» ждут приглашения американского правительства для ликвидации утечки нефти в Мексиканском заливе. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Власенко.
7 июня газета «Известия» со ссылкой на командира глубоководного аппарата «Мир-1» Анатолия Сагалевича сообщила, с ним и его коллегами по Институту океанологии Российской академии наук British Petroleum ведет переговоры о возможности использовать миры для консервации скважины, говорит командир глубоководного аппарата «Мир-2» Евгений Черняев.
На самом деле, чтобы ликвидировать эту опасность, аппараты могут участвовать, то есть возможности большие у аппаратов. Но для этого надо совместно вести подготовку с нефтяниками, со специалистами, с конструкторами, которые конструировали ту установку, которая стоит на скважине. Потому что у нас ни чертежей, ничего нет. Если аппарат туда привезти, то у нас в манипуляторе нет ничего, что мы можем устанавливать. Это не так, что моментально приехал и сразу ликвидировал. А мы, что в наших силах, мы готовы все свое умение приложить и возможности нашей техники потребить для этого. Но для этого недостаточно нашего желания. Надо какую-то конструкцию создать и потом, чтобы можно было ее применить.
Что должно случиться, чтобы эта совместная работа командиров миров и специалистов British Petroleum началась?
Должно быть какое-то официальное обращение от американского правительства к нашему, и потому что здесь надо и аппараты переправлять, это должны быть задействованы самолеты. Если это идет на негосударственном уровне, это быстро не происходит. Все, даже переправить аппараты быстро не получится. Катастрофа-то мировая, вытекает в мировой океан все, поэтому я думаю, что здесь всех должно волновать.
Как рассказал Евгений Черняев, пока он вместе с коллегами готовится к экспедиции на озеро Байкал.
Мы подготавливаем экспедицию на Байкал, выходить с инициативой нет смысла, потому что если оттуда нет большого желания, то мы ничего не сделаем.
Командиры глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2» заявили о том, что готовы принять участие в ликвидации утечки нефти на скважины компании British Petroleum в Мексиканском заливе. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какая партия займет оголившийся левопатриотический фланг российского политического спектра? Об этом говорим с зав. Отделом политики независимой газеты Александрой Самариной, активистом партии «Родина. Здравый смысл» Анатолием Барановым и лидером «Родфронта» Сергеем Удальцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повторы в 5 и 10 утра. Время московское.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 8 июня. Верховный суд России сегодня признал законным приговор бывшему начальнику отдела внутренних дел Царицына Денису Евсюкову, осужденному на пожизненное заключение за стрельбу в супермаркете «Остров», устроенную в конце апреля прошлого года. Отклонена таким образом кассационная жалоба. Приговор Московского городского суда оставлен без изменений. В зале суда работал сегодня корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Рассмотрение жалобы на приговор бывшему начальнику ОВД Царицыну Денису Евсюкову проходил в зале Верховного суда, оборудованном телевизорами. Бывший мэр милиции наблюдал за заседанием в прямом эфире с помощью видеотрансляции из камеры Бутырской тюрьмы. Слово предоставили адвокатам Евсюкова. Они попросили приобщить к делу выписку о состоянии здоровья родителей бывшего майора и ксерокопию благодарности, которую он получил, будучи еще рядовым милиционером. Затем адвокат Айрат Хикматуллин попросил провести дополнительный допрос психолога лаборатории Московского центра психиатрии для пояснения заключений, которые дали адвокаты. Категорически против выступили и представители прокуратуры, и обвинения. Ходатайство суд не удовлетворил. Второй раз в ходе рассмотрения жалобы слово взял Денис Евсюков. Мера наказания, по его словам, чрезмерно сурова.
Я прослужил честно и добросовестно в рядах МВД Российской Федерации. За 14 лет моей службы, безупречной службы, связанной в том числе с риском для жизни на оперативной работе, спасена и ограждена от преступных посягательств ни одна человеческая жизнь. При назначении наказания суд должен учесть, что ни на следствии, ни на судебном заседании не были установлены два самых главных вопроса. Это умысел и мотив. А их можно было установить с помощью дополнительной психиатрической экспертизы, которую суд мог назначить и по своей инициативе, учитывая не только мои показания, но и обстоятельства дела. Я считаю, что в первую очередь это было бы справедливо по отношению к потерпевшим, которым я еще раз Хочу выразить свои глубокие соболезнования и попросить прощения.
Извинениями слова бывшего майора назвать сложно, считает адвокат пострадавших Людмила Айвар.
Если бы он осознал свою вину, то сейчас он не просто просил бы прощения, а помог бы потерпевшим. Помог бы несчастному сироте, мать которого он убил, помог бы Герсименко, которому нужно делать операцию, помог бы другим потерпевшим, он этого не сделал. Сказать «извините», но это ничего не сказать.
Прокурор Амалия Устаева сказала, что налицо и умысел, и мотивация в действиях Евсюкова.
Производя прицельные выстрелы с близкого расстояния, характер повреждений, это говорит о направленности умысла Евсюкова. Умысел его был направлен на то, чтобы поразить большое количество людей. Что касается мотива. В данной конкретной ситуации могу сказать, что убийство Евсюков совершил, используя как предлог для расправы над ничем не повинными людьми, проблемы, которые скопились в личной жизни Евсюкова, и проблемы, которые скопились негатив, который сложился у него на работе.
Защита Евсюкова просила приговор Мосгорсуда отменить. Отсутствуют доказательства причастности экс-майора милиции к целому ряду эпизодов дела. Мосгорсуд, вынося приговор, не счел ряд смягчающих обстоятельств. Положительная характеристика с места работы, отсутствие нареканий на службе, частичное признание вины и наличие наград. Также адвокаты настаивали на проведении повторной психолого-психиатрической экспертизы. Бывший руководитель ОВД Царицына выслушивал доводы обвинения, не проявляя никаких эмоций. Суд удалился для принятия решений. Итог журналисты ждали более часа.
Приговор Московского городского суда в отношении Евсюкова Дениса Викторовича оставить без изменения.
Уже в коридоре Верховного суда адвокат Евсюкова Татьяна Бушуева коротко ответила на вопросы журналистов.
С учетом практики, как говорили наши коллеги, представляющие потерпевших, общественная значимость плюс вредное воздействие ваших средств массовой информации. Оно все-таки оказывает влияние на суд.
Но вы предвидели подобный исход, да?
А по закону не должно быть.
Второй адвокат Валерий Петченко не исключил, что будет обжаловать решение суда в надзорной инстанции. В ответ адвокат обвинения Ирина Хрунова заявила, что в скором времени, после того, как на руки получит мотивировочную часть решения, намерена обратиться с новыми исками к Министерству финансов России.
Это не конец поставленной, далеко не точка. Мы уже говорили, что мы сейчас ждем приговор, который вступил в законную силу. Теперь можно говорить, что в отношении бывшего майора милиции, вот с сегодняшнего дня его лишили звания. Мы ждем, чтобы все материалы дела опять вернулись в суд первой инстанции, то есть в Мосгорсуде. Мы получим приговор со всеми печатями, подписями, как это должно быть. И после этого мы обращаемся в суд с исками о компенсации морального вреда. Я буду обращаться в суд, ответчиком у нас будет Министерство финансов Российской Федерации, поскольку согласно закону, согласно постановлениям пленума, согласно разъяснительным письмам, за незаконные действия должностных лиц несет ответственность государство, в том числе и материальную.
Ирина Хрунова считает, что через несколько лет в Европейском суде по правам человека может возникнуть парадоксальная ситуация.
Что говорит закон? Чтобы права потерпевшего были полностью восстановлены, не только нужно, чтобы человек отправился за решетку, нужно, чтобы потерпевшим возместили вред в полном объеме. Вот если сейчас российский суд потерпевшим откажет в компенсации морального вреда, то мы пойдем в Европейский суд. Соответственно, Евсюков тоже пойдет со своей стороны за обжалованием этого приговора тоже в Европейский суд. И я не удивлюсь, что лет через 5, через 6, через 10 мы все встретимся, но будем каждый говорить о своем.
Московский городской суд вынес приговор в отношении Дениса Евсюкова 19 февраля этого года. Он признал милиционера виновным в совершении всех инкриминируемых ему следствием преступлений. Убийстве двух и покушений на жизни 22 человек, а также в посягательстве на жизни сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия. 27 апреля 2009 года Денис Евсюков в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу в столичном супермаркете «Остров». До этого он застрелил из пистолета водителя Сергея Евтеева, который подвозил его к магазину. Результатом бойни стали увольнение начальника ГУВД Москвы Владимира Пронина и руководителя ОВД по Южному округу столицы Виктора Агеева. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, в это время часа, примерно в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о проблемах проблемах средств массовой информации. Начинаются они и на Украине. Два оппозиционных канала решением суда лишены в Киеве части частот на обещание. Речь идет о пятом канале, собственником которого является украинский бизнесмен Петр Порошенко, а также о канале TVI, среди главных акционеров которого российские. Первый заместитель председателя правления банка Минотеп Константин Коголовский и бывший медиамагнат Владимир Гусинский. Из Киева сообщает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Киевский окружной административный суд объявил о решении, которое может привести, если и не к закрытию, то к существенному ограничению вещания двух оппозиционных каналов. Согласно вердикту, отменены результаты проведенного Национальным советом по телевидению и радиовещанию 27 января этого года конкурса по выдаче лицензий. Тогда наибольшее количество частот получили TVI и Пятый канал. Результаты не устроили Intermedia Group. Этот телехолдинг, за которым стоит глава службы безопасности Украины Валерий Хорошковский, и обратился в суд. Его решение, как отмечает главный редактор изданий проекта «Телекритика» Наталья Лигачева, принято с грубыми нарушениями процессуального законодательства.
Так получилось, что это дело, которое вначале носило сугубо хозяйственный характер, сейчас приобрело еще и политическую окраску, потому что оно происходит в контексте явного стремления новой власти в Украине зачистить, утрамбовать информационное пространство страны, прежде всего, конечно, жители пространства, сделать его абсолютно лояльным к себе, монополизировать контроль над ним. Сохранятся ли Пятый канал и ТВИ, которые действительно сейчас являются одними из очень немногих каналов, которые продолжают проводить в своей редакционной политике достаточно независимую позицию, смогут ли они также соответствовать принципам свободы слова? Потому что эти каналы никто не закрывает. Они просто остаются в тех рамках, в которых они существовали раньше. Речь идет о сокращении регионов вещания, но в принципе это зависит от собственников. Они могут все оставить так, как есть. И даже если внесены изменения в лицензию, то в принципе, во всяком случае, собственники могут пытаться внести новые изменения. То есть тут нужно говорить об ответственности как новой власти и, конечно же, прежде всего, Валерия Хорошковского, потому что вот то, что бесспорно, это превышение своих служебных обязанностей главой СБУ, включая и факт вмешательства СБУ в это дело. С другой стороны, то, что Хорошковский имеет непосредственное отношение к одному из участников процесса, это группе телеканалов «Интер». Да, он является де-факто собственником этой группы «Интер», ну, хотя на самом деле там его жена имеет юридическое отношение к этому. Нужно поднимать вопрос о правомерности или неправомерности участия в этой истории Валерия Хорошковского, несомненно.
Журналисты двух телеканалов заявили, что обеспокоены превращением СБУ в структуру, которая обеспечивает личные и корпоративные интересы главы спецслужбы и членов его семьи. Сам Хорошковский, прозвучавшие обвинения в свой адрес, отверг, потребовав либо доказательств неправомерных действий, либо прекращения потока лжи. Тем не менее, директор пиар-группы «Политтех» Тарас Березовец убежден, что Хорошковский причастен к скандалу и считает, что власти пытаются зачистить информационное пространство по российскому сценарию.
Здесь четко прослеживаются параллели с российскими событиями, которые происходили в свое время с телеканалом НТВ, который тоже оставался фактически одним из последних форпостов свободы слова, позволял себе критиковать действия тогда только избранного президента Владимира Путина. И монополизация медиапространства государственными холдингами, в российском случае это был «Газпром», в украинском случае это мультимиллионер господин Хорошковский. Параллель между Украиной и Россией прослеживается достаточно четко.
Заместитель главы администрации президента Украины Анна Герман назвала разгоревшийся медиа-скандал исключительно спором хозяйствующих субъектов и заверила, что оппозиционные каналы не будут закрыты. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Чемпионом мира по футболу среди народов, не имеющих собственной государственности, стала сборная команда по Дании. Это историческая область на севере Италии. Турнир прошел на острове Мальта и вызвал большой интерес зрителей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Риме Всеволод Гнетий.
В мировом первенстве по футболу Viva World Cup 2010 участвовали сборные курдов, островитян Гозо, которые добиваются независимости от Мальты, Прованса, Окситании, а также несколько итальянских команд, представляющих Италию по географическому и территориальному принципу. Гвоздем программы и финалом чемпионата стал матч команд Падания и команды Королевства обеих Сицилий, представляющих, соответственно, север и юг Италии до объединения страны, 150-летие которого начали отмечать официально буквально на днях. По словам организаторов, прошлогодний чемпионат был более представительным. Заявку на участие в нем подавали 32 команды, включая сборные Лаппонии, ряда африканских территорий и Сибири. Однако тогда многие команды не сумели преодолеть отборочный тур. На сей раз в финальном матче чемпионата до начала игры, как и полагается на подобных мероприятиях, были исполнены сразу два итальянских национальных гимна, ни один из которых не является официальным государственным гимном современной Италии. Сборная королевства обеих Сицилий спела гимн королевской династии Бурбонов, а сборная Падании исполнила арию «Лети, мысль, на золотых крыльях» из оперы Верди «Набукко». Антонио Пагано, президент футбольного клуба Королевства обеих Сицилий, генерал в отставке, бывший командир элитного подразделения итальянских вооруженных сил воздушно-десантной дивизии «Фольгоре», явился на чемпионат со своим бурбонским паспортом, где он фигурировал в качестве подданного Королевства обеих Сицилий, и со своей собственной валютой – дукатом. Победителем чемпионата во второй раз подряд стала команда Падании, обыгравшая бурбонов со счетом 2-0, а также сборную Курдистана со счетом 1-0.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Италии Всеволод Гнети. Вот как прокомментировал чемпионат специальный корреспондент итальянской газеты «Карьера делла Сера» Фабрицио Ронконе.
Все это могло бы сойти за пляжный матч двух местных команд, однако вследствие короткого замыкания в средствах массовой информации это событие приобрело серьезный и ярко выраженный политический характер. Это наспех организованное любительское спортивное соревнование вдруг неожиданно приобрело важное политическое значение. Судьбе было угодно, чтобы после матчей со сборными народов, не имеющих собственной государственности, как они сами себя представляют, речь идет о Курдистане, Провансе, Окситании и острове Гозо, который расположен напротив Мальты и в этом году принимает у себя чемпионат, присутствовали многочисленные корреспонденты газет и операторы телеканалов. Сборная Падании была в майках зеленого цвета, а сборная королевства обеих Сицилий в майках желто-красного цвета, соответствующих цветам династии Бурбонов. Что это означает? Достаточно вспомнить, что руководитель команды Падании Ренцо Босси всего 3 недели назад заявил, что на настоящем чемпионате мира по футболу в Южноафриканской республике он не будет болеть за национальную сборную Италии.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 8 июня подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Риме Всеволод Гнети, был итальянский журналист Фабрицио Ронконе. На Мальте прошел чемпионат мира по футболу среди народов, не имеющих собственной государственности. Вот так обстояли дела. Во вторник, 8 июня, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час ими был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода» сразу после новостей программы «Поверх барьеров». Диалоги о культуре со своими собеседниками проведет Иван Толстой. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
С одной из карточек снято примерно 6 тысяч злотых.
Военные комиссариаты придумывают новые способы отправить призывников.
Если мы хотим обеспечить свое будущее, то сейчас не можем позволить себе все, что нам хотелось бы.
Результат этого иска – отмена генплана Москвы.
Эта территория стала плацдармом для нападения на Израиль. Хамас неоднократно и...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир «Радио Свобода».
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте радио «Свобода».